Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня 6 февраля, четверг, и в студии Владислава Савкова. Ну а говорить мы будем вот о чем. Первые французские истребители «Мираж-2000» прибыли в Украину. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьен Лакерню 6 февраля в соцсети X. Далее цитата. «На борту этих самолетов украинские пилоты, которые много месяцев проходили обучение во Франции и теперь присоединятся к защите украинского неба», – написал он. Какое именно количество истребителей получит Украина, Лакерню не уточнил. В октябре прошлого года французское издание «La Tribune» сообщило, что первая партия «Мираж-2000» будет состоять из трех самолетов. По данным «Голоса Америки» и бюджетного отчета Нижней палаты французского парламента, Париж собирался передать Украине всего 6 таких истребителей. Однако Министерство обороны Франции не стало ни опровергать, ни подтверждать эту информацию, ссылаясь на соображения безопасности. Так что сегодня в эфире мы поговорим, как наличие «Мираж-2000» расширит возможности украинской авиации, чем они отличаются от американских истребителей F-16 и чего ожидать от мирного плана, над которым работает команда Дональда Трампа. Сегодня с нами в гостях будет Михаил с позывным «Мозг», командир минометной батареи 21-го отдельного батальона специального назначения отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого. Также Давид Шарп, израильский военный обозреватель, и Максим Яли, профессор кафедры международных отношений и стратегических студий Государственного университета Киевский авиационный институт. Друзья, не забывайте, вы полноправный участник нашего эфира. Пишите нам по номеру, который вы видите у себя на экране. +380 95 151 95 05. Также подписывайтесь на нас в Ютубе, ставьте лайки, колокольчик, если вам нравится то, что делает наша команда. Так это видео увидит как можно больше людей. Еще напоминаю, что у нас также идет стрим этого эфира в Телеграме. Для того, чтобы найти его, достаточно вписать в строке «Донбасс Реалии», найти наш канал, и кнопка «Войти», вы увидите ее под шапкой профиля. Ну а пока что давайте, как обычно, посмотрим на фронт.
Бахмут. По данным Генштаба, на Северском выступе российские войска атаковали под Северском, Спорным и Верхнекаменским. Идут штурмы в Часовом Яре и Ступочках, с юга от него. Россияне атакуют Торецк, Щербиновку и Делиевку. Линия за сутки не менялась. Западный край Донецка. На Покровском и Кураховском участках сохраняется тенденция к уменьшению количества штурмов – 24 за сутки. По данным Генштаба, агрессор атаковал южный фланг Покровска, в районе Воздвиженки к востоку от Покровска, западного края Черетинского выступа в сторону Днепропетровской области. По этим трем точкам фронт не двигался. На запад от Курахова Дипстейт фиксирует продвижение агрессора возле Дачного и Андреевки. На юге Донецкой области атакован Константинополь, Лиман, Кременная, Купинск. На Купинском участке агрессор продолжает атаки в пригороде Купинска и на Песчановском выступе. На Лиманском участке атаки под Копанками, Новолюбовкой, Грековкой, Новоегоровкой, Ямполевкой, Колодезями и Торским, а также вблизи Вишневого, в направлении Копанок и Зеленого Гая. Дипстейт сообщает, что там был крупный механизированный штурм, который отбила 3-я штурмовая бригада.
В ночь на сегодня силы обороны нанесли удар по российскому аэродрому в Приморско-Ахтырске. Это Краснодарский край России. Аэродром важен тем, что его армия РФ, во-первых, использует для запуска дронов «Камикадзе Шахет», а во-вторых, там ремонтируют самолеты, которые наносят удары по Запорожью и Херсону. Удар подтвердил украинский генштаб, ну а перед тем жители российского региона публиковали вот такие видео.
Это после работы вашей?
Да.
Как сейчас выглядит фронт со стороны Курахова, показала 15-я бригада Нацгвардии «Карадаг». Бои сейчас идут там с обеих сторон трассы Донецк-Запорожье и на самой трассе, где стоит село Дачное. В «Карадаге» пишут, что противник там наступает малыми пехотными группами. К нашему эфиру присоединяется с Торецкого фронта 21-й батальон специального назначения отдельной президентской бригады. К нам сейчас присоединится Михаил с позывным «Мозг», командир минометной батареи. Мы обсудим, что же происходит на Торецком фронте. Михаил, здравствуйте.
Да,
Буквально 3-4 дня мы наблюдаем немного снижение интенсивности штурмов на других участках, ну и в целом по фронту, об этом писал и Deep State, что на протяжении вот целой недели видит, как постепенно их количество уменьшается. А Торецка это касается вообще? Какова у вас сейчас обстановка?
Ну, я хочу сказати, що на цьому напрямку ситуація трохи менш інтенсивна, ніж була принаймні у нас, коли ми перебували на Курахівському напрямку. І, відповідно, так, дійсно, інтенсивність не дуже висока. Це не значить, що противник не веде бойові дії, штурми постійно відбуваються. Як і завжди, він використовує малі піхотні групи, намагається просочуватись між позиціями. Інколи йому це вдається, ворога виявляють, знищують, відновлюють позиції, якось так.
А по-вашому, з чим зв'язано вот это снижение? Видихається противник или в чем дело? Или набирается сил?
Складно сказати, по перехопленнях чуємо, що теж, скажімо так, ресурси не безмежні, моральні в тому числі, їхній особовий склад, той, що залишається живим певний час, жаліється на те, що тривалий час перебувають на своїх позиціях, що у них дуже погане забезпечення. Фактично їм намагаємося обрізати, відповідно, єдине, як вони можуть забезпечувати свої позиції, бійців на позиціях, це скидати з повітря якісь невеликі передачі за допомогою дронів. Проте всім не вистачає і вони суттєво потерпають. Тому я думаю, що да, будь ласка.
Да, продовжайте.
Я думаю, що як мінімум той особовий склад, який знаходиться тут, він, по-перше, вичерпується. По-друге, ті, що перебувають на позиціях, втрачають свої кондиції через погані умови.
Вот вы упомянули о малых пехотных группах. Как по опыту вашего подразделения эффективнее всего им противодействовать?
Ну, я хотів би зазначити, що всі такі ефіри дивиться і наш ворог, тому там в деталі не будемо вдаватися. Але я думаю, що якщо відкрити підручник з військової науки, скажімо так, то там все чорним по білому написано. І, в принципі, ми багато в чому робимо такі самі дії. Тобто комплексний підхід використання там і безпосередньо своїх позицій, і ударних безпілотників, і скидів, і артилерії – все в комплексе.
Угу. А скажите, встречались ли вам уже дроны на оптоволокне? Есть ли это проблема на Торецком фронте? Если да, то как вы с ними боретесь?
Наразі тут вже зафіксовано декілька випадків використання дронів на оптоволокні. Поки не можна сказати, що ситуація критична, тому, скажімо так, очікуємо розвитку подій, готуємося для того, щоб протидіяти. По протидії без коментарів.
А видите ви активізацію противника на флангах вокруг Торецька?
Ну, я можу відповідати тільки за ту ділянку, на якій ми знаходимося. Відповідно, в нашій смузі плюс-мінус ситуація рівна.
Угу. А що відбувається в рядах РФ з їх резервами? Якщо відомо з допросів, можливо, пленних, моральне состояние, видите якусь тенденцію?
Ну, є така інформація, яка підтверджується і по наших полонених, і вона ж так, ну, також присутня і в інших джерелах, на інших ділянках фронту, що дуже швидко намагаються повертати поранених бійців своїх назад у стрій, і вже непоодинокі відео підтвердження приймання участі в штурмах бійців на Милицях. Тобто люди, які або ворог, скажімо так, який не до кінця відновився, його максимально повертають в стрій і навіть таким чином залучають бійців в такому стані.
А часто здаються в плен по собственному желанию?
Ні.
Угу. Михаил, спасибо вам большое. Мы обсудили ситуацию на Торецком фронте. С нами был Михаил с позывным «Мозок», командир минометной батареи. Мы говорили с 21-м батальоном специального назначения отдельной президентской бригады. Спасибо вам большое, что нашли время пообщаться. Ну, а мы продолжим тему Торецкого фронта. Мой коллега Марьян Кушнир как раз накануне побывал на Торецком участке. Он был у 49-го штурмового батальона «Карпатская Січ» 93-й бригады. Давайте посмотрим. Спешу не трогать.
За цими координатами.
Де ж вони, це висадка?
Чува, постам, ворожа коробка рухається напрямок. Напрямок Петрівка, напрямок Петрівка, Щербинівка.
А де ж вони положили прибути?
Ні, давай попробуй, як повітря зробити.
Тихо. Щось вони десь. Поняв нахуй, я казав, що суне не десь. Скид нахуй на три!
Скид на три!
Даже б.
Скид на три!
Ну, біля нас, короче, ну вона батарея в неї сіла, вона запікала і під.
Та ні, він тебе не хвостить.
Зараз дупло дідо видіть нахуй.
Та ну чого не хвостить сон? Ніколи в житті. Скид, б***ь.
Не було справа, блядь.
Опять скид!
Скид! Скид!
Скид з дрона!
Уже в цьому напрямку російська армія застосовує дрони. Безпосередньо чоловік. Скид. Ось він ще один був. Скид із дрона.
Скид!
І...
Так само!
Самі бійці готуються нанести вогневе ураження. Тут безперебійно летять дрони зі всіх сторін, роями, і безперебійно працюють міномети. Висунутися з окопів, укриттів, ну, це нереально. Будь-яке переміщення одразу можна показати, де розташовані війська, що накликає одразу там тони металу в цю сторону.
Сурон, метаємо порох, ну, що там, подати алюміній в стрільбі.
Готовий!
Готовий! Плюс очікуй! Постріл!
Чик! Так! Чух, делай вещи. Пострел!
Пострел!
Ассаляму алейкум, пи***.
Повтори вогонь!
Повтори вогонь! Не бачу пыль, дым, пи***. Давай, пошел, братан. Повторюю!
Постріл!
Постріл! Салам алейкум!
А так все чотенько пан це сказав, да? Перша лягла туди, куди треба, ну?
Там було.
Що кажуть?
Я балаба. Чітко взагалі, перша лягла туди, куди треба, ну? Фігенно, хорошо, все чітко. Мене це радить.
Напрямок по турецькому вважається самим гарячим. Сьогодні працювали по скупченню ворога, були влучання, точно в ціль, ворог зупинений, далі не прийшов.
Ну, а пока мы ожидаем, что к нашему эфиру присоединится израильский обозреватель Давид Шарп, я напомню, что нашу трансляцию вы можете также смотреть и в Телеграме «Донбасс Реалии», и под шапкой профиля вы увидите кнопку «Войти», и так сможете смотреть эту трансляцию и там. Также напишите нам в комментариях, что вы думаете об этом варианте эфира. Ну, а пока мы ожидаем нашего гостя, мы посмотрим сюжет. 36 суток или 864 часа с турникетом провел украинский военнослужащий. И его спасли. Бойца больше месяца не могли эвакуировать с передовой. И все это время на его ноге был турникет. Конечно, ногу ему потом ампутировали, но человек выжил. А это для медицины уникальный случай. Галина Терещук, моя коллега, записала с этим военнослужащим интервью.
Я наступив на лепісток. 11 листопада. Це десь було, це був раненько, це десь було 6 година. Ми вже верталися назад в укриття, ну і я наступив. Ми зняли бутінка, розрізали носок і вже побачили, що в мене стопа була повністю розроблена. Ми вже наложили, почали наложувати турнікети.
Хто вам накладав турнікет? Тобто хто спорш? Тобто він знав, як це робити?
Ну, ми всі проходили медицину, то ми турнікети, ну, вчили нас і самі собі наложувати, і другим наложувати.
36?
36 днів. Цей був турнікет. Коли? На другий день я вже сам розумів, що я втрачу ногу, це точно. Тому що його не можна на такий період залишати. Я знав точно, що я лишуся ноги, але я тільки не знав, коли буде евакуація. А ми робили тільки дві перев'язки, тільки зробили. Ми більше так зупинили кровотечу. Ну і вже далі не було смислу перев'язувати.
Ви якісь медикаменти приймали протягом тих 36 днів?
Ні. У нас поші їх не було. У нас були тільки такі абізбол, вугілля і ще там якісь. Ну, у нас великого вибору медикаментів не було. Я був в свідомості постійно, почувався добре. Ну, в свідомості просто думав, щоб тільки вижити. Ну, дав Бог, вижив. Не могли нічого зробити, ми не могли навіть так швидко відійти, тому що ми були за річкою, у нас була переправа. А впереді в нас, ну, метрів 300 був ворог. Їжу нам скидали дроном в кінці, а так, кажу, ми бігали по провізію, вибігали. Потім почали кидати дроном. Вода дуже-дуже мало, нам деколи попадало, ну, літра на двох, на сутки, на двоє суток. Ми вже ждали і дощів, і дощову воду збирали. Сніга такого ще не було, щоб топити його. А, ну, збирали дощову воду. Ну, звісно, за 3 місяці тільки 2 рази був дощ, щоб ми могли зібрати воду.
Там вже на тій території, де ви були, то мирних цивільного населення не було, чи ще якісь люди залишалися?
Там не то, що цивільного населення, там не одної цілої будівлі немає. Там все зруйновано.
Коли ви туди вже приїхали?
Вже, навіть коли Марія вже туди приїхав, там всі будівлі зруйновані. Там не одного цілого будинку немає.
Як вас евакуювали? Тобто ви весь час були 36 днів в одному і тому ж самому місці?
31 день я знаходився в одному тому місці. Прийшли двоє хлопців, мене перетягнули на другу точку. І коли спортилась погода, пішов сніг, вітер, і вже з тієї точки ми вже попали на івак. Ну, якщо, виходить, з моєї позиції, там, де я був, і до точки івака ми 5 днів добирались. Ну, 2 дні на одній точці ми просиділи, бо не було змоги, і 2 дні на другій точці. На 5-й день ми тільки попали на машину на івак. І тоді я вже попав на снапік, на прийомний покой. І звідти мене вже направили в Харківський госпіталь. Мені почали робити переливання крові. І сказали, все, поїхали в операційну.
Коли ви дізналися, що ви військовослужбовець, який найдовше перебував в турнікетах? 894 години. Перед тим був хлопець, який на руці мав 24 дні, по-моєму, він був.
Якщо да, 24
дні, ви 36. Коли ви вже це дізналися і коли ви вже усвідомили, чим це все могло бути, закінчитися?
Ну, я ж не знав, що це, наприклад, що це рекорд. Ну, я це не усвідомив. Ну, сказали, що це стільки не, ну, це перший раз, що стільки днів. Я не знаю. Сказали, що 36 днів, так 36 днів.
Итак, первые французские истребители «Мираж-2000» прибыли в Украину. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекерню 6 февраля в соцсети X. Далее цитата. «На борту этих самолетов украинские пилоты, которые много месяцев проходили обучение во Франции и теперь присоединятся к защите украинского неба», написал он. Какое именно количество истребителей получила Украина, Лекерню не уточнил. Ну а в октябре прошлого года французское издание «La Tribune» сообщало, что первая партия «Мираж-2000» будет состоять из 3 самолетов. По данным «Голоса Америки» и бюджетного отчета Нижней палаты французского парламента, Париж собирался передать Украине всего 6 таких истребителей. Однако Министерство обороны Франции не стало ни подтверждать, ни опровергать эту информацию по соображениям безопасности. К нам присоединяется Давид Шарп, израильский военный обозреватель. Давид, здравствуйте.
Так. Добрый вечер.
Вот, наконец-то мы вас слышим и вроде бы даже видим. Давид, расскажите нам, пожалуйста, как наличие теперь «Мираж-2000» расширяет возможности авиации Сил обороны Украины?
У Украины, в принципе, мало боевых самолетов, и подавляющее большинство самолетов тактической авиации, машины МиГ-29, Су-27 и Су-24, отдельно стоят штурмовики Су-25, и часть МиГов-29, Су-27 и Су-24 адаптированы для использования вооружений, ударного вооружения западного производства, в частности, ракеты Storm Shadow и Scalp. Используются Су-24, ну и разного рода высокоточные бомбы. Вот здесь мы приходим к тому, что могут дать «Миражи», хотя их мало. В принципе, «Мираж 2005», 2000-5, да, если так правильно назвать его модель, это самолет по большому счету хуже, чем F-16, который Украина уже получает. Плюс этот самолет требует иной подготовки, иного обслуживания, потому что он французского производства. Но, естественно, отличается от американской. То есть с точки зрения логистики и качества самолетов здесь, безусловно, проблема, если бы выбор стоял F-16 или Mirage 2000. Поэтому многие даже комментаторы говорили о том, что лучше не надо получать Mirage 2000, это добавит осложнений, если будет достаточное количество F-16. Но, во-первых, оно, видимо, все же недостаточное. Во-вторых, как мы видим, в случае с сомнениями насчет возможного продолжения американской помощи, эти сомнения все же есть, есть понимание того, что необходимо меньше зависеть от одного производителя или от одного типа самолета. И вот здесь Mirage 2000 получается, все равно нужны, вопреки вот тому, что я сказал, тем проблемам. И они могут дать, в общем-то, два момента. В принципе, это неплохой истребитель, несмотря на то, что далеко не новый. У него, конечно же, если средства радиоэлектронной борьбы не соответствуют самым высочайшим нормам, у него, конечно же, есть проблемы во всем, что касается ведения боя с самыми современными российскими самолетами на дальней дистанции и противостояния дальнобойным системам ПВО. То есть спокойно действовать в районе линии фронта ему, естественно, будет проблематично. Но эти самолеты могут заменить советские Су-24 во всем, что касается использования боеприпасов Storm Shadow и Scalp. Они для этого идеально приспособлены и, безусловно, более эффективно могут использовать эти боеприпасы, чем старенькие советские самолеты. Во-вторых, они неплохи как истребители ближнего боя и боя на средней дистанции. То есть от прорыва российских самолетов, которые, впрочем, почти не происходят, на территорию, которую Украина контролирует. И, конечно же, против беспилотников «Шахет» и крылатых ракет. В качестве охотников за этими боеприпасами они, я думаю, лучше советских машин. А это значит, что каждую ночь они могут спасать жизни украинцев и спасать Украину от того или иного материального ущерба.
Ну вот нам неизвестно пока что точное количество, сколько их будет в Украине, но вот СМИ сообщают о 3-6 таких истребителей, которые, возможно, может получить Украина. 3-6 истребителей – это много или мало?
Во-первых, это мало. С другой стороны, есть, безусловно, объективные ограничения. Для того, чтобы начать использовать истребители некого типа, нужно иметь летный персонал обученный, причем, а так как использовать их нужно в сложнейших боевых условиях, с огромным риском для жизни и риском для самих самолетов, то люди должны быть готовы. Это не могут быть зеленые новички, не могут быть курсанты. Поэтому летчики должны пройти длительный период обучения. Если мы говорим о летчиках, которые уже и так воюют, то у Украины их очень ограниченное количество. Для того, чтобы снять летчиков на переучивание, нужно оставить брешь, грубо говоря, в украинском небе. Значит, эти летчики здесь и сейчас не могут выполнять задания на других самолетах. Поэтому обучить много летчиков Украина априори не могла. Это касается F-16 и это касается «Миражей». То есть можно обучать молодых, но это берет годы, пока они будут боеспособны. И кроме летчиков, еще важен квалифицированный персонал. Принято считать, что на один самолет, чтобы самолет можно было использовать если он исправен, ну, более-менее круглосуточно, 7 дней в неделю, нужно, по всей видимости, 2 пилота, а то и больше, на один самолет. Соответственно, 6 самолетов, 12 пилотов, может быть, несколько ниже коэффициент, но примерно вот так вот. Ну и, наконец, персонал. Это в том числе масса людей высокой квалификации, инфраструктура, опыт и все другое. То есть, если нужно, чтобы много самолетов получить, даже если у французов есть возможность дать сразу не 6, а 16, для того, чтобы обслуживать 16 и эффективно их использовать, чтобы они не стояли на приколе и не были мишенями, должен пройти очень-очень длительный процесс. И, видимо, Украина в начале этого пути. Ну а пока даже мало самолетов свою толику пользы внесут. Со временем, естественно, их будет становиться больше. Но тут уже и зависит от политических решений. Естественно, если Франция продолжит их поставлять, пока нет причин считать, что нет.
Угу. Ну, то есть в теории может Франция предоставить вот эти в целом 16 самолетов. Понятно, что проблема будет в том, сможет ли Украина обеспечить их обслуживание, верно?
Со временем Украина при соответствующих усилиях. Важно понимать, что параллельно идет освоение F-16. И тут тот самый минус, когда некие обслуживающие персоналы, пилоты, которые летают на F-16, они не могут заниматься «Миражами». Это важная проблема, почему важно единообразие. Но когда есть угроза того, что не хватит F-16 или угроза прекращения их поставок, как я уже сказал, и «Миражи» сойдут, и еще как. Далее процесс этот очень сложный, то есть подготовка, она длительная, требуется квалификация, естественно, во Франции подготовка должна происходить. То есть как быстро будет продолжаться этот процесс, сложно сказать, но он не будет быстрым. У французов есть в их активе есть немалое, довольно немалое количество «Миражей 2000» при желании поставить. Плюс есть еще за рубежом страны, у которых эти самолеты, в том числе предстоит снять их с вооружения во многих случаях. То есть теоретически есть резерв, откуда поставлять Украине эти самолеты, тем более если решат, что они нужны в достаточно больших количествах, ну, естественно, будет добрая воля французского руководства.
Угу. Давид, ну а еще такой простой вопрос, но можно ли с помощью этих «Мираж-2000» наносить удары по территории РФ?
Безусловно, возможно наносить, во-первых, ракеты Storm Shadow и Scalp, а они являются их носителями, еще как чисто технически можно наносить даже удары далеко в глубине территории, даже на сотни километров. Тут, правда, все упирается в разрешение, есть ли разрешение использовать эти ракеты. Но кроме того, есть и более банальные средства. Например, те же, если мы говорим уже о французах, то есть же французские авиабомбы, которые украинцы используют с советских самолетов до сих пор. Они же, естественно, могут, я имею в виду управляемые высокоточные бомбы, наподобие GDM американской, то есть где со спутниковым наведением. Эти бомбы летят на десятки километров, либо многие десятки километров, зависит с какой высоты, с какой скоростью ее забросили. Нет никаких проблем, во-первых, нарушить даже российское воздушное пространство. То есть проблема может быть оперативная из-за угроз. Но в принципе самолет может и нарушить российское воздушное пространство, если так можно выражаться во время войны, и сбросить над территорией России бомбу, а может, не нарушая и не доходя до линии фронта, сбросить, или в нашем случае до границы, сбросить ее за десятки километров до границы, и она спланирует на цель уже на территории Российской Федерации. Есть еще и другие ракеты, не только эти бомбы.
Это, например, какие того, еще ракеты?
Есть ракеты более близкого радиуса. То есть Storm Shadow — это пример ракеты дальностью, скорее всего, 300 километров. То есть, сами понимаете, запустить Storm Shadow в 50 километров от границы и еще 200 с чем-то километров запаса для поражения. Бомбы планируют. В бомбах нет двигателя. Чем бомба отличается? Она планирует достаточно большое расстояние, но без двигателя. Есть и ракеты более короткого радиуса действий. Зависит от того, что поставят. Понимаете? То есть мы пока спекулируем довольно-таки на пустом месте, но что уже поставлено, это вот эти самые французские планирующие бомбы. Их применяют, а значит, нет причин, почему бы их не бросали «Миражи». Ну и опять-таки ракеты «Скальп», они же «Storm Shadow» во французском исполнении. Предположу, что на повестке дня будет поставка еще кое-чего другого, более короткого радиуса, чем «Storm Shadow», но это достаточно логично.
А тем временем, согласно приказу главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, от 11 января около 50 тысяч военнослужащих всех родов и видов войск будут переведены в сухопутные войска для пополнения боевых бригад с целью начала процесса ротации. Об этом идется в материале со ссылкой на источник «Украинской правды». И отмечается, что целью такого большого перевода является как раз начало первой за три года полномасштабной войны ротации. Давид, как считаете, перевод в сухопутку — это единственный путь для ротации сейчас?
Перевод в сухопутку, во-первых, желательно, чтобы, это, конечно, банальность будет, но чтобы переход был без серьезных эксцессов и не оказалось, что тех, кого не стоит и не нужно переводить, они в итоге окажутся там, где не нужно. Я имею в виду, если мы подразумеваем перевод в пехоту, то для начала вообще можно говорить, что в пехоте тем, кому противопоказано служить в пехоте, там не должны оказаться. Также ценные специалисты, которые в другом месте приносят очень существенную пользу, а в качестве не очень подготовленного пехотинца пользы принесут меньше. То есть должны быть вот эти вот составляющие, когда взвешивают, переводить кого или нет. В принципе же, один из способов пополнить места там, где дефицит кадрового состава, за счет других видов и родов войск, и желательно там, где есть некая скрытая безработица. Второй вариант, и это тоже важно, это, конечно же, мобилизация. Это призыв в сухопутные силы, меры по мобилизации тех, кто больше всего подходит для службы в сухопутных силах, в частности, в пехоте. И на этот счет есть серьезные разногласия по поводу того, стоит ли призывать кого-то уже сейчас дополнительный призыв, а с достаточной ли скоростью идет призыв. Но еще можно констатировать, что в свое время закон о дополнительных мерах по призыву был принят с опозданием на много месяцев. И это вам личного состава на фронте. В любом случае, когда мы говорим о вооруженных силах Украины в целом, меры по более эффективному их использованию личного состава вооруженных сил очень важны. Другое дело, что не должно быть вот такой бездумной массовой зачистки, что называется. То есть иначе, как я уже говорил, куда надо попадут люди неподходящие, и наоборот, те, кто должен был быть на других местах, могут оказаться не там.
А как считаете, вот эти разговоры о процессе ротации связаны с возможными переговорами о перемирии?
Я не думаю, что это не должно быть связано. Ротация боевых частей и необходима, в принципе, при возможности она необходима, потому что люди морально и физически стачиваются буквально на фронте. Это абсолютно необходимо. Их падает их боеспособность, и иногда падает на совсем боеспособность. С другой стороны, ротация не должна быть, естественно, в ущерб ситуации на фронте ни в коем случае. Ну а что касается переговоров, то тут я не вижу никакой связи. Если вдруг боевые действия останавливаются или на время переговоров, либо по результатам переговоров, да, тогда командование, взвешивая ситуацию на этот момент, может принять меры о ротации, например, о снижении боевой готовности и разжижении сил на фронте. Пока же война идет своим ходом абсолютно так, как она идет, и ротация может иметь место только как не в ущерб мощности обороны. Когда будет прекращен огонь, ситуация может поменяться. Пока то, что переговоры предстоят или не предстоят, не должно влиять здесь и сейчас на положение на фронте. Так мне это видится.
Давид, а почему тогда только сейчас начались разговоры о ротации на третий год войны? Более того, сейчас, как заявил президент Украины Владимир Зеленский, что силы обороны Украины будут переходить на корпусную систему. Вот эти все изменения, почему только сейчас?
Почему только сейчас? Это вопросы, во-первых, почему сейчас, почему те или иные меры, почему именно в таком виде? Это вопрос к украинскому руководству, командованию украинских вооруженных сил. Они решают в связи с своими приоритетами. Естественно, иногда допускаются ошибки. Иногда приоритеты носят не чисто военный характер. Это не секрет, что политики принимают решения из политических соображений, в том числе, если какая-то мера видится непопулярной, ее могут не принимать. Другое дело, что и непопулярные меры могут быть целесообразными, и воздержание от их принятия потом кончается не очень хорошо. По поводу системы перехода на корпусную систему или дивизионную систему, тут, с одной стороны, неэтично, с моей стороны, как бы так сказать, на этот счет рассуждать, я считаю, как человека, все-таки находящегося в стороне. Но я этим вопросом очень сильно интересовался, в том числе мнением и объяснениями украинских военнослужащих и офицеров, источников, которые... И, на мой взгляд, система переход на основании, в том числе их доводов, переход на дивизионную систему напрашивался именно дивизионную, напрашивался давным-давно, однако по каким-то причинам к этим выводам пришли с опозданием. Корпусная система — это несколько иное, это другое укрупнение, и по такому мнению, которым я тоже согласен, это слишком быстрый шаг вперед. В любом случае, решение, как всегда, и во всех местах. Где-то кто-то ошибается, где-то кто-то задерживается с принятием правильных решений, где-то есть другие соображения. Ну и, наконец, мы многое, раз опираясь на открытые источники, в конце концов, мы, естественно, многое не знаем.
Давид, спасибо вам большое. С нами был Давид Шарп, израильский военный обозреватель. Спасибо, что нашли время пообщаться. Надеюсь, еще увидимся в нашем эфире. Ну, а мы продолжим еще вторую тему. К нам присоединяется Максим Яли, профессор кафедры международных отношений, стратегических студий Государственного университета Киевский авиационный институт. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пригласили мы вас, чтобы обсудить план прекращения войны, якобы который разрабатывает команда Трампа. Изначально появилась новость, что этот план может быть представлен на следующей неделе на Мюнхенской конференции. Об этом сообщили Блумбергу, но уже чуть позже Кит Келлог сообщил, что это не так, и явно, что в ближайшее время не покажут они этот план, и единственный человек, который может его представить, это Трамп. Ну, а в общем, хотелось бы вас спросить, циркулируют вот большие надежды на этот мирный план, да и вообще на приход Трампа к власти. Как вы считаете, это оправдано?
Оправданы ли надежды войны?
Да.
Нет, ну они оправданы, потому что, естественно, если мы говорим в первую очередь об Украине, большинство населения, как показывают соцопросы, рассчитывают на скорейшее мирное урегулирование. Ну и также, естественно, мы видим, учитывая колоссальный ущерб, который был нанесен украинской экономике, инфраструктуре, естественно, я уже не говорю, и это главное, да, количество погибших украинцев на этой войне, естественно, все ожидают скорейшего мирного урегулирования. И Дональд Трамп, который обещал это в ходе своей предвыборной кампании, естественно, очень многие украинцы ожидают, что он сможет реализовать свои обещания. Поэтому насколько они оправданы, ну, мы видим, что, во-первых, в первый день, как обещал Дональд Трамп, он этого не сделал. Ну, в принципе, это было очевидно, он и не мог этого сделать, учитывая разницы в позициях обеих сторон. Но исходя из тех заявлений, которые делал Трамп о том, что очень успешно проходят переговоры, определенные наработки есть, но конкретики пока еще нет. И мы сегодня, господин Келлог это подтвердил, что мирного плана еще нет. И эти встречи, которые предстоят на следующей неделе, в том числе и в Мюнхене, а потом по визиту в Киев. Перед этим будут еще встречи на уровне министров иностранных дел Европейского Союза, чтобы сформировать общую позицию Европы и Украины. Да? Угу. То есть пока, скажем так, идет активная часть.
Прерывается у нас сейчас связь с Максимом. Напомню, что мы обсуждаем как раз мирный план, который разрабатывает администрация американского президента Дональда Трампа. Также буквально завтра мы проведем по этой теме и эфир в ТикТоке. Вот напомню вам и проанонсирую заодно, пока мы ждем, пока вернется наш гость, что мы также обсудим эту тему и в нашем эфире в ТикТоке. Я напомню об этом в конце нашего эфира, ну а мне подсказывает уже редактор, что Максим снова с нами. Максим, да, продолжайте.
Да, то есть то, что есть определенные уже наработки, свидетельствует еще информация о том, что даже озвучено главой Нижней палаты Российской Госдумы Володиным, о том, что на финишной прямой и встреча Трампа с Путиным, она может состояться уже в феврале и марте, то есть ближайший месяц полтора.
А она будет перед встречей с украинской властью?
Вот в этом, как говорится, главный вопрос. Пока, по крайней мере, встреча на уровне президентов Украины и Соединенных Штатов не анонсировалась. То, что подобная встреча также готовилась, информация звучала и от главы офиса президента Ермака. Естественно, с кем встретится первый Трамп – большой вопрос.
Что это значит, если, например, встретится он раньше с Путиным? Это какой-то плохой звоночек будет для Украины?
Ну, естественно, для Украины было бы лучше, и президент Зеленский об этом неоднократно подчеркивал, чтобы сперва, перед тем, как начинать переговоры с Путиным, который и начал эту войну, необходимо консолидировать позиции Соединенных Штатов с Украиной и с Европейским Союзом, голос которого также крайне важен, потому что война идет на территории европейского континента. И чтобы все эти три участника переговоров выработали коллективную свою позицию, и которую уже представили бы потом Путину. Потому что, естественно, если этого не произойдет, Путин будет пытаться максимально и манипулировать, и лгать, и потасовывать факты всеми способами, переубеждать Дональда Трампа, что именно Украина виновата и не хочет начать переговоры. Мы это видим уже и из заявлений того же Путина, который он постоянно сейчас раздает, выпускает, что якобы не было бы и войны, нужно было просто соглашаться, выйти там из Донбасса, ну и так далее. Все эти, естественно, вбросы и заявления всем известны, уже слышали. Так что, естественно, конечно, для Украины крайне важно, чтобы Трамп встретился с Украиной первой, до того, как начал и четко понимал все сложности ситуации и почему Соединенным Штатам необходимо отстаивать именно позицию Украины и почему это крайне важно лично для Дональда Трампа, чтобы затем, после, если, не дай бог, Трамп встретится с Путиным первым, уже потом Трамп не предъявит условия для Москвы для прекращения огня. То есть это основной риск, и почему крайне важно, чтобы встреча все-таки Зеленского с Трампом состоялась первой. Но мы видим, что все-таки, по крайней мере, если мы говорим об официальных визитах, да, спецпредставитель Трампа по Украине, по регулированию конфликта, Келлок все-таки приедет в первую очередь в Киев. И эта уже встреча точно состоится. Естественно, вот как раз на этой встрече и на Мюнхене он будет встречаться и с европейскими нашими партнерами, будут как раз выслушаны и собраны им все аргументы, которые предоставят и европейские наши партнеры, и Украина, для того, чтобы Трамп уже формировал свою позицию на возможных будущих переговорах с Путиным, как это уже и анонсировалось.
Максим, у нас несколько минут остается, но хочу еще у вас спросить один вопрос. Вот у Путина, при его пресс-секретаре Дмитрий Песков говорил, что открыты они к переговорам, хотя Зеленского, президента Украины, они считают якобы нелегитимным. Хотя раньше этот такой аргумент был достаточно весомым, чтобы не вести эти переговоры. Получается, сейчас уже это не аргумент?
Ну, я, в принципе, Путин по-прежнему, если мы говорим, опять же, его последнее заявление, он также считает Зеленского нелегитимным, но, по крайней мере, готов якобы начинать с ним переговоры. Другой вопрос, что он настаивает на том, что для того, чтобы подписывать договоренности, документы, которые будут достигнуты, если они будут достигнуты в ходе этих переговоров, должен не он, либо после уже проведение выборов для того, чтобы якобы с точки зрения Путина он подтвердил свою легитимность. Но это, в принципе, пока это еще одна уловка для того, чтобы максимально, скажем так, откладывать эти переговоры. И сейчас главная задача, в принципе, обеих сторон, судя по всему, это продемонстрировать, что именно противоположная сторона не хочет и не готова начинать мирные переговоры.
Максим, спасибо вам большое. С нами был Максим Юли, профессор кафедры международных отношений и стратегических студий Государственного университета Киевский авиационный институт. Спасибо вам большое. Надеюсь, еще увидимся в нашем эфире. Ну, друзья, я, как и обещала, расскажу вам, что состоится завтра. Завтра у нас вечером Донбасс Реалии проведут эфир в ТикТоке. Обязательно присоединяйтесь. Мы обсудим топ-тему последних дней, которую мы только что и обсуждали с Максимом. Именно переговоры. Оправданы ли надежды, которые стороны возлагают на нового президента США Дональда Трампа, чего Трамп на самом деле хочет от Украины и России, и что ждет главным образом жителей захваченного Россией Донбасса, если заморозка по нынешней линии фронта действительно произойдет. Все это только повод, на самом деле, для того, чтобы встретиться с вами. Если вы живете в оккупации или имеете какое-то отношение к Донбассу, мы будем очень рады, если вы к нам присоединитесь. Оставляйте нам комментарии под эфиром, так мы сможем ответить на ваши вопросы. Уже завтра, напомню, 7 февраля в 18:00 по Киеву вы можете зайти на нашу страницу в ТикТоке и присоединиться к этому эфиру. Я же с вами прощаюсь. Спасибо, что провели эти 45 минут вместе с нами. Для вас работала Владислава Савкова, а уже завтра в этой студии Денис Тимошенко. Спасибо и до встречи.